мы вернемся к Евангелию от Матфея, 16 глава, и продолжим наше интереснейшее путешествие в этой книге. И чем ближе я подхожу к этим словам Иисуса Христа, тем больше трепещет мое сердце. Текст, о котором мы будем говорить сегодня, это текст, который не оставит равнодушными нас. Это текст, который является сердцевиной вот того, что Христос учил, сердцевиной жизни. Я хочу немножечко вернуться туда, где эти слова были написаны. Иисус Христос идет на Голгофу. Каждое мгновение своей жизни с того времени, когда Он родился, Он ясно сознавал, что Его целью является Голгофа. Он двигался шаг за шагом к Голгофе. Он родился, чтобы умереть за людей. В определенный момент своих взаимоотношений с учениками Иисус Христос начинает говорить об этом им. Ученики пошли за Христом, как за учителем, которому не поверили. Что проповедовал Христос? Христос проповедовал: приблизилось Царство Небесное. Некоторые люди послушали Иисуса Христа, приблизилось Царство Небесное, и не поверили Ему, и не пошли за Ним. Ученики послушали и поверили. И почему они пошли? Потому что они пошли искать Царство вместе с Ним, которое Он проповедовал, которое приблизилось. И вдруг Иисус Христос начинает говорить им о том, что Он не на Царство идет. Он начинает им говорить, что Его римляне, вот эти оккупанты, которых нужно свергнуть, они Его прибьют ко кресту. Он начинает им говорить, что над Ним надругаются. Он говорит им, что Он умрет, Его убьют на Голгофе. Этого они не могут понять. Дело в том, что на протяжении всего этого времени Христос и ученики продолжают двигаться параллельно двумя курсами. Христос идет на Голгофу, ученики готовятся к Царству. Они ходят вместе, они живут вместе, но каждый живет своей целью. Они слушают Христа, они соглашаются с Ним, они Его не отвергают, но они строят свою собственную идеологию жизни. Это очень часто случается с людьми, которые возле Царствия Божия, они рядом возле церкви, они слушают то, что говорит Иисус Христос, они читают Библию, но они строят из этих кирпичиков свой проект, совершенно отличающийся от того, что строит Бог. Иисус Христос учил учеников правильно мыслить. Он видел эту проблему. И теми беседами, теми учениями, теми проповедями, которые были обращены к ученикам, Он исправлял их мышление. Я удивляюсь, как аккуратно, как настойчиво, как терпеливо Иисус Христос это делал. Иногда, когда мы пытаемся поменять чье-то мышление, мы хотим, чтобы это было сразу и прямо сейчас. Сам Божий Сын, Ему взяло это вот уже пару лет, пока Он дошел до этой точки. И теперь еще год, пока Он дойдет до Голгофы, пока они все-таки поймут до Дня Пятидесятницы. Но Иисус Христос очень конкретно и настойчиво этим занимается. Он учил их мыслить так, как Он мыслил. Он учил их жить небесными ценностями. Когда мы с вами говорим о нашем христианстве, когда мы видим то, что Бог делает с нами, у Него та же самая цель. Он хочет научить нас мыслить так, как Он мыслит. Он хочет научить нас Его мировоззрению. Здесь не просто так собраться поговорить о Христе. Здесь не просто так спеть. У Иисуса Христа конкретная определенная цель. Он формирует наше мировоззрение. Он исправляет ошибки. Прочитаем 24 и 25 стихи. Тогда Иисус сказал ученикам Своим: «Если кто хочет идти за Мною, отвергни себя и возьми крест свой и следуй за Мной». Дальше следующее слово. «Ибо» объясняется причина. По причине того, что кто хочет душу свою сберечь, тот потеряет ее. А кто потеряет душу свою ради Меня, тот обретет ее. Как я уже сказал, ученики были в растерянности. Они пошли за Христом, чтобы разделить с Ним Царство Небесное, которое Он проповедовал, в которое они поверили. Он вместо этого говорит им, что Он идет на крест, и говорит, что им самим нужно отвергнуть себя и взять крест, постоянно умерщвлять свою плоть. Но Иисус Христос не остановился на этом. И Он показывает, что нет абсолютно другого вариант. Это один из важнейших принципов духовной реальности, которые нам с вами сегодня нужно постичь. Это объяснение в 25 стихе включает в себя три основных части, три основных блока. Во-первых, говорит в этом тексте об огромной жажде человеческих сердец. Жажде, которую ничем невозможно утолить. И эта жажда ничем никогда не удовлетворяется на земле. Чем больше человек старается утолить ее, тем более неутолимой она становится. Во-вторых, этот текст в контрасте говорит о величайшей удовлетворенности, которую может человек иметь. Это единственный объект, который может удовлетворить человека, удовлетворить его полностью. Наивысшее счастье. В-третьих, Иисус Христос предлагает ученикам очень неожиданное, очень неординарное решение. Решение, о котором люди никогда не могли предположить. Решение, которое, если мы с вами будем логически выстраивать, мы к нему никогда не придем. Решение, которое могло возникнуть только в Божьем разуме. Итак, давайте посмотрим, о чем говорит Иисус Христос. Первое – неутоляемая жажда. Вот если честно признаться, что вы цените больше всего? Если отвергнуть всякие высокие материи, всеобщее счастье, мирное небо над головой, то если честно признаться, то каждый человек ценит больше всего свою собственную жизнь. Это практическая шкала ценностей для каждого из нас. Ибо кто хочет душу свою или жизнь свою сберечь, тот потеряет ее. Он говорит о том, что человек жаждет жизни. Написано «душу свою сберечь». Это означает жизнь, то есть суть свою сберечь. Что мы подразумеваем, когда мы говорим о жизни как самой большой ценности? Безусловно, никто из нас не думает просто о биологическом процессе, об обмене веществ. Когда мы говорим, что мы ценим больше всего жизнь, мы не за биологический процесс боремся. В некоторых людях, которые теряют способность к сознанию, лежат в коме длительное время, ведут дебаты, а есть ли смысл в такой жизни? Некоторые люди, которые просто попали в трудные обстоятельства, они говорят, это не жизнь. Возможно, вы так когда-то говорили, это не жизнь. Может быть, о себе, может быть, о ком-то другом. Когда мы говорим «жизнь», мы подразумеваем определенное качество жизни. Мы подразумеваем определенное удовлетворение, которое мы от нее получаем. Жить хорошо. Иисус Христос говорит здесь о том, что у человека есть самая большая мотивация беречь свою жизнь. Давайте попробуем еще уже сконцентрироваться на понимании этого принципа. Если разобраться еще глубже, то мы можем сказать, что в жизни любого человека два желания являются основными мотиваторами всей его жизни. Два желания. Первое – минимизировать боль. И второе – максимально получить удовольствие. Абсолютно все люди – духовные, недуховные, маленькие, большие, все люди живут этими двумя желаниями, стремлениями: минимизировать боль, достичь максимального удовольствия в жизни. Разница лишь только в том, в чем люди видят максимальное удовольствие. Разные люди по-разному представляют, но все движимы этим желанием. У каждого человека в разных культурах разное восприятие, в чем удовольствие. Разное образование людей по-разному представляет, в чем удовольствие. Их моральный облик по-разному представляет, в чем удовольствие. Иисус Христос в этом тексте объясняет ученикам проблему ошибочного понимания, в чем истинное удовлетворение. Ибо кто хочет душу свою сберечь, тот потеряет ее. Мы уже говорили, душу свою – это счастье свое. Свое понимание удовлетворения в жизни. Иисус Христос говорит, если главной целью вашей является минимизировать боль и сделать максимальное удовольствие, вы его потеряете. Все человеческие устремления получить удовольствие можно разбить на три больших категории. Первая категория – это биологическое удовольствие. Можно соотнести с похотью плоти то, что мы читаем в первом послании Иоанна, 2 глава. Что относится туда? Комфорт, удобство, чревоугодие или объедение, лень или сонливость. Сексуальная страсть тоже относится к биологическим удовольствиям. Наркотическое или алкогольное опьянение – это тоже биологическое удовольствие. Это когда человек пристрастился к какому-то состоянию, когда физически или химически он изменяет внутренний состав химии своей, и это приводит его к определенному чувству. Есть другая категория – психологическое удовольствие, которое люди ищут. Ее можно отнести к похоти очей, о которой говорит евангелист Иоанн в своем первом послании. Что туда можно отнести? Зрелища, чтение книг, фильмы. То же самое, это определенные формы, которыми человек получает удовольствие. Услаждение себя искусством, хобби, держать домашних животных, котика погладить, вязать, может быть. Спорт. Зачем, вы думаете, люди лезут вот туда на гору, куда очень трудно залезть? удовольствие получаю. Путешествия разные, ездить в новые места, смотреть новые вещи, знакомиться с другими культурами. Это то же самое психологическое удовольствие, которое мы получаем. Знание, узнавать новое. Есть еще социальная группа удовольствия. То, что можно, так скажем, грубо ассоциировать с гордостью житейской, в каком-то смысле. Я не хочу сказать, что все эти удовольствия, которые здесь написаны, они незаконные, неправильные. Я просто перечисляю то, где люди получают их. Люди стремятся минимизировать боль и получить максимальное удовольствие. Где они это делают? Каким образом? Социальное удовольствие – это то, что помогает человеку утверждать себя. Это не столько психологическое удовольствие, когда он смотрит и наслаждается чем-то, как то, что помогает ему чувствовать себя в безопасности, помогает ему видеть свое достоинство в какой-то форме. Наличие хорошей семьи, людей, которые рядом, которые могут разделить горе, радость, друзья хорошие. Иногда это богатство. Люди имеют это и в этом получают удовольствие. Слава, власть, альтруизм – еще одна форма социального удовольствия. Что это такое? Это когда человек делает добро кому-то и от этого получает удовольствие. Религиозная активность – то же самое. Социальная форма удовольствия. Человек чувствует себя безопаснее, когда он религиозно активен. Он чувствует себя принятым в семью церковную. Далее, служение, активизм самый разный. Каждый человек понимает свое удовольствие по-своему. Каждый человек выбирает. И, конечно, средства получения удовольствия можно разделить еще и по другой плоскости. Можно их поделить как порядочные и непорядочные, законные и незаконные, моральные и аморальные. Это уже немножко другая плоскость. Но суть остается следующая, что все люди, независимо от того, каким образом они пытаются получить удовольствие, это остается их главной целью. Теперь давайте вернемся к словам Иисуса Христа. Давайте теперь посмотрим, что говорит Иисус Христос. «Ибо кто хочет душу свою сберечь, удовольствие свои сохранить, тот потеряет». Вот это нам непонятно. А как же то, что нам нравится? Неужели мы не имеем на это права? А как же, это ж а семья, это ж хорошо. А друзья, а церковь, разве это плохо? Мы попробуем немножко прояснить, что Иисус Христос имеет в виду, когда говорит сверхважные слова. Посмотрим сначала на слово «сберечь». Греческое слово «содза», от него произошло слово «спасти», «спасать». Смысл его – сохранить или сделать все, чтобы ничто не лишил тебя этого. Иисус Христос говорит, что человек движется главной мотивацией, что вот то удовольствие, которое он получает от чего-либо, сохранить любой ценой. В этом смысл его жизни. Почему люди кончают самоубийством? Потому что им не удалось сохранить последний оплот их удовольствия. Они говорят, в жизни нет смысла. Они просто уже идут дальше минимизировать боль. Когда Иисус Христос говорит, кто хочет душу свою сберечь, он имеет в виду конкретные действия, которые происходят в нас. Главным стремлением каждого человека является добиться своего удовольствия любой ценой. Маленькие дети добиваются его криком. У них еще нет ума добиться его по-другому. Иногда, когда они становятся чуть-чуть умнее, они уже хитростью добиваются. Но то же самое, своего удовольствия. Люди, которые повзрослее, добиваются работой усиленной. Они добиваются тем, что идут на обман иногда. Идут на нарушение закона, идут на предательство друзей. Почему? Чтобы получить удовольствие. Причем совершенно не обязательно такое удовольствие, которое вы представляете. Своей формы удовольствия. Очень часто люди живут так, что они осуждают человека, который получает удовольствие одним способом, но сами получают его другим способом. Они просто говорят, что у меня моральное и порядочное, оправданное удовольствие, а у него неоправданное. Братья продали Иосифа в рабство. Почему? Он создавал им психологический дискомфорт. В его присутствии они не чувствовали себя в безопасности. Они не могли согласиться с мыслью, что однажды они ему поклонятся. Они его продали, потому что они искали максимального удовольствия. Иаков хитростью получил благословение своего отца. Почему? Потому что он понимал, что его удовольствие, суть его жизни, смысл, к чему он стремится, чтобы получить максимально благословение отца и через это успешную и благополучную жизнь. Блудный сын ушел от отца. Почему он ушел? Он видел удовольствие где-то не у отца. И это заставило его уйти. Это мотиватор. Это главный мотиватор нашей жизни. Искать удовольствие. Дети привязываются к компьютерным играм. Почему? в этом находят удовольствие. Тот же самый механизм, который действует. Иисус Христос говорит, кто хочет душу свою сберечь, тот потеряет. Почему эта жажда неутолима? Христос говорит так. Кто хочет душу свою сберечь, тот потеряет ее. Потеряет. Это слово «аполосой», оно означает не просто, что вот у меня часы, и я их выронил, я их потерял. Это слово означает гораздо больше. Это разрушит или убьет. Это слово стоит в активном залоге. Христос говорит следующее. Если вы обеспокоены тем, чтобы сохранить свое удовольствие как можно больше и как можно дольше, вы его сами разрушите своими руками. Это сверхважная истина, без которой мы не сможем прожить. Это слова критически важные в том, что Иисус Христос представлял своим ученикам. Ибо кто хочет душу свою сберечь, тот потеряет, тот разрушит ее, тот убьет ее. Это же слово «аполосой». Евангелист Матфей применяет тогда, когда он описывает намерение Ирода погубить младенцев. Он говорит «аполосой», Ирод, «аполосей» младенца. То есть он хотел погубить, не просто их потерять из вида, а найти и обязательно уничтожить. В этом смысл и значение этих слов Иисуса Христа. Попытку сохранить свое удовольствие можно сравнить с попыткой напиться морской водой. Представьте себе, человек несколько суток провел на плоту, у него нечего пить, и он пытается утолить жажду морской водой. Чем больше он будет ее пить, тем больше он будет хотеть пить. Это, кажется, вода, там есть эти молекулы воды, она чувствуется как вода, она смотрится как вода. Но когда человек пьет ее, ему еще больше хочется пить. Вот почему Иисус Христос говорит, если вы сфокусируете свою жизнь на том, чтобы искать удовольствие в том, что вы ищете, или в том, что вам хочется, вы никогда его не получите. Вы поставите себя в положение, когда вам будет хотеться все больше и больше, вы никогда не придете к удовлетворению. Бог много раз в Библии говорит об этом. В самой жажде получить максимальное удовольствие нет ничего плохого. Бог нас так сотворил. Проблема в том, что мы не в том источнике получаем это удовольствие. Все то, что я перечислил, это источники земные и человеческие. Тогда, когда мы пользуемся ими самостоятельно, они, подобно морской воде, заставляют нас жаждать еще больше. Эта жажда никогда не утолима. Бог несколько раз говорит в Библии об этом. Исаия 55 глава 2 стих. «Для чего вам отвешивать за серебро, за то, что не хлеб, и трудовое свое за то, что не насыщает?» Он говорит, вы ищете утолить жажду свою. Вы платите за это деньги, но оно вас не насытит. Для чего вам это делать? Послушайте меня внимательно, вкушайте благо, и душа ваша насладится туком. Иеремия 2 глава 12-13 стих. «Подивитесь всему небеса, и содрогнитесь, и ужаснитесь, говорит Господь, ибо два зла сделал народ мой. Меня, источник воды живой, оставили, и высекли себе водоемы разбитые, которые не могут держать воду. Отказались от того, чтобы мной утолить жажду, и высекают себе водоемы, которые никогда не могут иметь воды, никогда не имеют даже способности эту жажду утолить». Книга Екклесиаста подробно описывает поиск счастья. У него много было возможностей. И он перечисляет. Он построил себе дворцы. Написано, что он завел себе хоры, музыкантов. У него было женщин без числа, самых разных. Он видел счастье или искал его в завоеваниях, во власти. Все было ему покорено, что можно было покорить. К какому выводу пришел Екклесиаст? Все суета и томление духа. Пил, пил, и так и остался жаждущим. Это финал всех людей. Всех тех, кто пытается найти удовлетворение своих желаний, независимо от Бога. Поэтому Иисус Христос говорит, кто хочет душу свою сберечь, тот потеряет ее. Но он не только указывает на бесперспективность самостоятельных поисков удовлетворения себя, он говорит и о том, где это наивысшее счастье. Как я уже сказал, Иисус Христос объясняет ученикам истинные ценности. Первое, что он им открывает, этот великий парадокс бытия. Он им говорит, люди, вы никогда не будете иметь счастья и удовлетворения, если вы будете достигать их. У вас есть другой путь, совершенно другой путь. Небольшой комментарий по этому поводу. Мы привыкли к претензиям мира на определение истины. Библия говорит, что Бог определяет истину. Сначала говорили, наука определяет истину. Сейчас говорят, истины нет вообще. Каждый человек сам определяет истину. И мы находимся в постоянном конфликте. Кто определяет, что правильно, что неправильно? Мир усиленно бомбит нас тем, что Бог не может быть правым. Библия не может быть правой. Только сам человек должен определить, что правильно. Вторая сфера, в которой происходит такой же самый конфликт, это моральная сфера. Это сфера, в которой мы определяем, что хорошо, а что плохо. Опять-таки, Библия нам говорит, что хорошо, но мир вокруг нас, он утверждает, что понятие «хорошо» и «плохо» – это относительное понятие. Поэтому у одного человека может быть хорошо так, у другого хорошо по-другому. И мы ведем эту битву еще. Сейчас мы говорим о третьей битве. Мы говорим о битве за удовольствие, о битве за радость, что приносит удовлетворение. Что дает счастье? И вот здесь точно так же мир и люди вокруг, они убедили нас, они пропитали наше сознание, в котором так, ну каждому для счастья нужно что-то свое. Каждый сам определяет, что такое счастье. Что удовольствие ему принесет, что не принесет ему удовольствие. Действительно, это очень серьезный вопрос. В нем не так легко разобраться. И мы попробуем посмотреть на эти слова Иисуса Христа, чтобы понять этот механизм. Скажите, пожалуйста, в чем видит наибольшее счастье алкоголик в очередной дозе? Он не представляет себе счастья другого. У него каждая клетка требует алкоголя. Но все люди вокруг него прекрасно понимают, что его определение счастья, ну, не совсем правильное. Он уничтожает себя этим. Кто хочет счастье свое сберечь, потеряет его, скоро печень рассыпется, и нечем будет чувствовать кайф. Когда мы говорим о том, чтобы определить, что такое счастье, но с другой стороны, этот вопрос имеет более объективную какую-то базу. Дело в том, что Христос представляет описание настоящего счастья здесь. Ибо кто хочет душу свою сберечь, тот потеряет ее, а кто потеряет душу свою, и вот здесь ответ – ради меня. Очень важное обстоятельство. Ради меня тот обретет ее. Дело в том, что христианство – это религия радости. Бог хочет сделать нас радостными. Он хочет сделать нас счастливыми. Он не просто объясняет ученикам, где счастья нет. Он объясняет, где его получить. У людей совершенно неверное представление, когда они думают, что христианство – это взвалить на себя тяжелый крест, протащить его здесь в жизни под гнетом уныния ради того, чтобы счастье иметь на небесах. Христос имеет в виду совершенно другую картину. Он говорит о том, что кто потеряет вот это удовольствие ради меня, это очень важное обстоятельство. Бог не избавляет нас от страданий, которыми полна земля. Он учит нас иметь настоящую радость посредине этих страданий. Он хочет показать, как вам прожить с вашей сегодняшней бедой, которая висит в вашем сознании, с комплектом беспокойств, которые сложились в вашей жизни. Он не говорит о том, что приди в церковь, и сейчас у тебя не будет никаких трудностей здесь на земле. Абсолютно нет. Он говорит, что я научу жить радостно в любом положении. Вот где ответ. Я как-то рассказывал о том, что для меня это была загадка, как могли первые христиане идти на костер с улыбкой на глазах. Дело в том, что Бог дал им способность радоваться. Эта радость абсолютно не зависела от внешних обстоятельств. Как часто ваша радость зависит от взгляда человека. Недобрым взглядом посмотрел и вашу радость побеспокоил. Лишил вас радости. Как мало нужно, чтобы лишить радости. Бог поставил перед собой задачу, призывая людей сделать нас счастливыми, сделать радостными. 15 Псалом, 11 стих. «Ты укажешь мне путь жизни». И дальше он объясняет: «Полнота радости пред лицом Твоим, блаженство в деснице Твоей вовек». У христиан очень часто печальная философия. Об этом много проповедей. Это отражено в различных песнях. Я помню одну из них. «На сердце у меня так тягостно и больно, шипами острыми усеян жизни путь. Вокруг все веселы, счастливы и довольны, а мне хотя бы немножко отдохнуть. Вот это философия многих-многих людей. Христос имел в виду совершенно другие вещи. Абсолютно. Не вот эту психологию жертвы. Абсолютно нет. Речь не идет о том, что христиане не будут страдать, как я уже сказал. Речь идет о том, что христиане могут иметь радость, несмотря на скорби. Несколько текстов. Первое послание Петра, 1 глава, 6 стиха. «О сем радуйтесь, поскорбевши теперь немного, если нужно, от различных искушений». Искушения разные. У людей, которые жили тогда, это были одни искушения. Люди, которые сегодня живут, совершенно другие искушения. Вам часто кажется, что вот если бы я родился в той семье, у меня не было бы тех трудностей, с которыми я сегодня сталкиваюсь. Можете быть спокойными, были бы другие трудности. Вам часто кажется, что кому-то легче живется. Не переживайте сильно, у них тоже есть своя доза проблем. Здесь он говорит: о всем радуйтесь, поскорбевши теперь немного, если нужно, от различных искушений. «Набо испытанная вера ваша оказалась драгоценнее гибнущего, хотя и огнем испытываемого золота, похвале и чести, и славе, и в явлении Иисуса Христа, которого не видев, любите, и которого доселе не видя, но веруя в Него, радуетесь радостью неизреченною и преславною». Большинство христиан не знают этой радости. Они представляют свою жизнь таким образом. Христианство – это просто добавка к тем радостям, которые у них уже есть. И поэтому они реально так и продолжают жить, зависев от тех источников радости. Иногда Богу приходится выбивать из-под нас подпорки, лишать нас этих удовольствий, для того, чтобы помогать нам увидеть, что есть гораздо более сильное, важное, настоящее удовольствие, удовольствие в нем. И здесь написано: радуйтесь радостью неизреченной и преславной. Эту радость невозможно по-человечески объяснить. В мирской системе координат ее нет. В природе не существует такой. Философы не могут, они даже подумать не могут ее представить. Потому что это радость самому Иисусу Христу. Послание Филиппийцам, 4 глава, апостол Павел говорит: «Радуйтесь всегда в Господе, еще говорю, радуйтесь». Еще одно повеление. Еще одно доказательство, что христианство – это религия радости. «Кротость ваша да будет известна всем человекам, Господь близко. Не заботьтесь ни о чем, но всегда в молитве и прошении с благодарением открывайте свои желания пред Богом, и мир Божий, который превыше всякого ума, соблюет сердца ваши и помышления ваши во Христе Иисусе». Когда Христос говорит, Он говорит: кто хочет душу свою сберечь, потеряет ее. А кто потеряет ее, Он не говорит «потеряет» просто так. Он говорит: потеряет ее ради Меня, тот обретет ее. Я хочу задать вам вопрос. Потеряли ли вы свои удовольствия ради Христа? Увидели ли вы когда-то Иисуса Христа настолько, что Он пленил вас, и вы готовы отказаться от всех человеческих методов получения удовольствия? Итак, христианство – это религия радости. Радость христиан заключается в самом Иисусе Христе. Христос – радость христианина. «Ибо кто хочет душу свою сберечь, тот потеряет ее. А кто потеряет душу свою ради Меня, тот обретет». Христос учит о крайней необходимости отказаться от своих собственных поисков удовольствия, чтобы обрести счастье. Нужно от них отказаться не ради аскетизма, не ради геройства, не ради того, чтобы заработать святость или праведность. Вот это неправильное понимание у многих людей, что смирять себя, загружать себя чем-то нужно, потому что нужно праведность снискать на небесах. Он говорит: ради Меня. Когда мы говорим о христианской жертвенности, когда мы говорим о том, что человек отказывается от своих удовольствий, это совсем не подвиг. Это очень умное решение. Почему? Потому что человек встречается с одним фактом, он встречается здесь со своими удовольствиями, и он видит, что они никогда не дадут ему удовлетворения. И дальше он видит Христа, сильного, святого, могущественного, красивого, великолепного, величественного, постоянного, непобедимого. И он ради Иисуса Христа отказывается от всего остального. Это совсем и не подвиг. Это просто единственное рациональное решение, которое может сделать человек, который увидел Иисуса Христа. Иисус Христос когда-то объяснял это в 13 главе Евангелия от Матфея, 44 стих. «Еще подобно Царство Небесное сокровищу, скрытому на поле, которое, найдя, человек утаил, и от радости о нем идет и продает все, что имеет». Он сам продает. У него не отнимают. Он не чувствует себя таким придавленным судьбой, что вот ему пришлось все продать из-за того, чтобы получить вот это поле с сокровищем. Он бежит и радостно это делает. Сознательно продает все. Для чего? Потому что оно мешает ему приобрести максимальное богатство, которое он видит. Христос объясняет своим ученикам, он говорит, поймите, Бог самое прекрасное, что существует в мире. Не разменивайтесь дешево, не вкладывайте свою жизнь в то, что не насыщает. Не тратьте свое время там, где вы найдете только еще большее разочарование. Апостол Павел является замечательным примером вот такой жизни. Третья глава книги послания Филиппийцам, 7 стиха, он говорит, ну что для меня было преимущество, то ради Христа я почел чету. Он говорит, вы что, я Христа встретил, и поэтому все остальное мусор, абсолютно мусор. Абсолютно не нужно мне, я все почел четой. Он говорит, все почитаю четой ради превосходства познания Христа Иисуса Господа моего. И ради Него я от всего отказался. И все почитаю за сор, чтобы приобрести Христа и найтись в Нем, не со своей праведностью, которая от закона, но с той, которая через веру в Иисуса Христа, с праведностью от Бога по вере. Библия вся об этом. Если вы читаете Библию внимательно, вы можете увидеть, что она переполнена этими истинами, этим принципом. Филиппийцам 1 глава. Христос – это реальная доминанта в жизни Павла. Он пленен Христом. Все, что он видит в своей жизни, это Христос и только Христос. При уверенности и надежде моей, что я ни в чем посрамлен не буду. Интересная вещь. Вот мы часто думаем, что нас кто-то посрамит, нас кто-то поставит в неудобное положение, нас кто-то обыграет, нас перещеголяет кто-то, нас, может быть, переедут где-то там, каким-то образом задавят или морально уничтожат и так далее. А Павел говорит, в любом случае я в выигрыше. И ныне, как и всегда, возвеличится Христос в теле моем, жизнь ли то или смерть. Я живу со Христом, и я Ему служу, и Ему угождаю. А как уже произойдет? Убьют меня? Христос прославится. Не убьют, я буду жить, продолжать прославлять Христа. Это та радость, к которой Бог нас призывает. Независимо от того, что происходит. Ибо для меня жизнь Христос и смерть приобретение. Вот когда мы можем сказать эти слова. Когда он пишет послание к Ефесянам, он молится об этих верующих, и он самое дорогое, о чем он просит. Посему и я, услышав о вашей вере во Христа Иисуса, и о любви ко всем святым, непрестанно благодарю Бога, вспоминая о вас в молитвах моих, чтобы Бог Господа нашего Иисуса Христа, Отец Славы, дал вам духа премудрости и откровения к познанию Его. И он не о новых колесницах для них молится. Он не молится, Боже, но ведь твои ж дети, дети царя. Но пусть у них будет колесницы получше, чем у римлян. Он не о здоровье для них молится. Он не молится о том, что внучатый племянник каким-то там образом женился на том, на ком он хочет. Абсолютно нет. Проблема не в том, что нельзя молиться о том, чтобы кто-то женился или кто-то замуж вышел. Проблема в том, что это совершенно другая категория. И мы очень часто живем этой категорией и упускаем самое главное. И просветил очи сердца вашего, дабы вы познали, в чем состоит надежда призвания его. Скажите, пожалуйста, кого из нас занимает и восхищает надежда призвания? Как часто она воодушевляет нас? И какое богатство славного наследия его для святых? И как безмерно величие могущества его в нас, верующих, по действию державной силы его? Который Он воздействовал во Христе, воскресив Его из мертвых, посадив одесную Себя на небесах, превыше всякого начальства и власти, и силы, и господства, и всякого имени, именуемого не только в сем веке, но и в будущем. И все покорил под ноги Его, и поставил Его выше всего главою Церкви, которая есть тело Его, полнота наполняющего все во все. Вот почему он пишет о величии Иисуса Христа всем. Послание Колоссянам, начиная это послание, обращается и говорит, в котором мы имеем искупление кровью Его, прощение грехов, которое есть образ Бога невидимого, рожденный прежде всякой твари, ибо им, Христом, создано все, что на небесах, что на земле, видимое, невидимое, престол или господство, или начальство, или власти, и все им и для Него создано, и Он прежде всего, и все им стоит, и Он есть глава тела Церкви. Вот почему он предупреждает верующих в Колоссах, немножко дальше, 2 глава 8 стих. «Смотрите, братья, чтобы кто не увлек вас философию, пустым обольщением, по преданию человеческому, по стихиям мира, а не по Христу, ибо в нем обитает вся полнота Божества телес. Смотрите, чтобы кто-нибудь не вытеснил из вашей жизни Иисуса Христа». Причина в этом, что Павел очень хорошо знает, что без Христа они не проживут. Когда вы думаете о небе, что вы представляете там? Мусульмане, когда думают о небе, они говорят об этом, что там будет много дев, с которыми они будут иметь отношения там. Там будет много вина и много еды. Люди представляют небо как место удовлетворения своих желаний, своих удовольствий. Некоторые, представляя небо, думают, что там будет много золота. Кстати, вы знаете, золота там не будет. Написано в 21 главе книги Откровения: подобно золоту, подобно яспису, подобно драгоценным камням. Иоанн нашел ближайший эквивалент человеческий, земной, с чем можно было сравнить то, что на небесах. То, что там превосходит всякое понимание. Апостол Павел пишет в послании к Коринфянам, первое послание, вторая глава. Он говорит: не видел того глаза, не слышало ухо, что Бог приготовил любящим его. Вы знаете, что он приготовил? Самого себя приготовил. Небо переполнено Богом, друзья. Если вам не интересно с Богом здесь, вам на небе будет скучно. Если вы не насыщаетесь Богом здесь, на небе делать нечего будет. Кабельного телевидения там не будет, компьютерных игр тоже, и всех остальных ваших хобби. Ваши кошечки туда не пойдут, и ваши автомобили тоже не будут там. Можете быть уверены. Я думаю, что небо представляется для многих людей очень несчастным местом. Откровение 21 глава говорит, что главный на небе Бог. Храма же я не видел там. Даже храма не будет. Ибо Господь Бог, Вседержитель, храм его и Агнец. Бог хочет научить нас настоящему счастью. Мы поэтому приходим сюда, мы поэтому поем, мы поэтому поклоняемся, мы поэтому молимся и читаем Божью книгу, Библию, чтобы увидеть там настоящее счастье. Чтобы научиться вырваться из зависимости вот этих всех человеческих средств, человеческих методов. Небо без Бога пустыня. Уберите из неба Бога, и оно будет самым неприятным местом. Оно только поэтому привлекает. Потому что Бог там все во всем. И город не имеет нужды ни в солнце, ни в луне для освещения своего, ибо слава Божия осветила его, и светильник его Агнец. Вы помните историю Асафа, когда он говорит, что я позавидовал безумным? Он посмотрел на удовольствие, которое люди имеют. И он говорит: а почему я не имею таких удовольствий? И в сердце позавидовал. Он говорит: едва не поскользнулись ноги мои. Как он нашел ответ? Каким образом? И 72-й псалом, 25-й и 26-й стихи. Кто мне на небе? И с тобою ничего не хочу на земле. Бога достаточно. Бога больше, чем достаточно. И нам нужно научиться жить им. Что вам сегодня не достает для счастья? О чем вы мечтаете? Где ваше сознание? Куда ваши усилия устремлены? Вы думаете заработать еще десяток тысяч? Вы думаете получить расположение той девушки? Вы думаете обратить на себя внимание того парня? Вы думаете пробиться немножечко повыше на работе? И вы с этим связываете свое счастье. И если этого не получается, вы несчастны. Кто мне на небе? И с тобою ничего не хочу на земле. Изнемогает плоть мою и сердце, но Бог твердыня сердца моего и часть моя вовек. Вот что знали первые христиане, когда они шли на костры с улыбкой. Мы говорили о этом неутоляемой жажде, о огромном счастье, которое мы имеем в Боге. Последнее невероятное решение. С каждым словом Иисуса Христа ученики сталкивались все более и более необычным развитием логики, необычным ходом мысли. Они не могли понять, во-первых, почему ему нужно идти на Голгофу. Они не могли понять, каким образом они должны отречься от себя и взять крест свой. Но когда он сказал им, что вы удовольствия не получите, пока вы не откажетесь от него, было совсем трудно понять. Последнее это указание, оно превзошло все. Откажитесь жить удовлетворением себя. Определите ту сферу, которая является главной для вас. Определите ваш мотиватор. У каждого свой. Не смотрите на других. Не осуждайте друг друга. У каждого из нас разный тип просто этих мотиваторов. И поймите, что вам нужно отказаться от этого. Ибо кто хочет душу свою сберечь, тот потеряет ее. А кто потеряет душу свою ради меня, тот обретет ей. Слово «потеряет» – это второе упоминание этого слова в контексте. Оно значит то же самое. Кто хочет душу свою сберечь, тот сам своими руками ее уничтожит. А кто сам своими руками ее уничтожит ради меня, вот тот получит ее. Это сверхважные слова, сверхважные. Он говорит о том, что этого никто не может сделать. Это только мы сами можем сознательно, глагол в активном залоге стоит, мы действуем. Мы сами можем сознательно отказаться от того, чтобы жить удовлетворением себя. И только тогда мы сможем обрести счастье. Нам это очень трудно сделать, нам это больно, нам неприятно отпустить себя, перестать держаться за свои представления об удовольствиях. Но это единственный путь. Наше желание самоудовлетворения является главным препятствием, препятствующим нашему счастью. Пока мы будем пытаться искать удовлетворение этих своих желаний сами самостоятельно, мы будем только их уничтожать. Проблема в том, что большинство христиан, Они верят в Иисусе Христе просто усилитель, который помогает им получать желание. Это языческая философия. Человеку хочется получить что-то. Он понимает, что он не может получить этого сам или не всегда может получить. И поэтому он призывает небесные силы. Вот здесь человек, здесь объект его желаний. Человек хочет пойти на охоту убить быка. Он понимает, что не всегда можно убить быка. Он признает, что существуют какие-то сверхъестественные силы, кто как их называет. И человек берет что-то маленькое, жертвует чем-то. Он несет курицу, например, отдает Богу в жертву с тем, чтобы Бог послал ему быка. В самом деле он использует Бога как инструмент, который удовлетворит его собственные желания. Для многих христиан схема точно такая же. Мы приходим к Богу со своими заявками, и мы видим в христианстве, а что я буду оттуда иметь? А каким образом Христос, Бог, поможет мне достичь моих удовольствий? У каждого из нас свои формы, свои представления об удовольствии. Но каждый из нас очень часто подходит к Иисусу Христу именно с такой формулой. Христианство радикально отличается от такого подхода. Христианство начинается со следующего. Вот здесь человек, вот здесь его желание. Первое, с чего начинается христианство, откажитесь от этого желания. Пока вы этого не сделаете, вы не насладитесь им, вы никогда не наполнитесь им. Когда блудный сын начал свое возвращение к отцу? Пока он не поставил крест на попытках получить удовольствие сам самостоятельно. Пока этого не произошло, он даже не начал двигаться к отцу. В этом очень сильное и очень важное предупреждение Писания. О людях, имевших библейскую веру, сказано в послании к евреям очень ясно, очень хорошо. Все сии умерли в вере, не получив обетования, только издали видели онное и радовались. И говорили себе, что они странники и пришельцы на земле, ибо те, которые так говорят, показывают, что они ищут отечество. Если бы они в мыслях имели то отечество, из которого вышли, то имели бы время возвратиться. Но они стремились к лучшему, то есть к небесному. Вот к чему призывает нас Бог. Вот это невероятное решение. Где вы сегодня получаете удовольствие? Кто-то получает удовольствие за бокалом пива, кто-то за мыльной оперой по телевизору. Кто-то гоняется за девушками. Кто-то день и ночь на работе проводит, чтобы удовольствие получать, когда смотрит на чековую книжку, когда там добавляются цифры. Самые разные вещи. Это люди ищут удовольствие сами, самостоятельно. Они стремились к лучшему. Если бы они в мыслях имели то отечество, из которого вышли, имели бы время возвратиться. Если вы не уничтожите это, если вы не потеряете это, как говорит Иисус Христос, оно, это желание обязательно возьмет верх, рано или поздно. Оно неистребимо, очень трудно истребляемо, оно будет тянуть на себя постоянно. И каждый из нас постоянно находится в этой борьбе. Еще одна иллюстрация. Самое плохое, что вы можете сделать для ваших детей, это воспитать их неспособными контролировать свои желания. Самое плохое. Если человек растет, и он не может контролировать свои желания, то это потенциальный преступник. Очень несчастный человек будет. Например, когда вы учите ребенка и говорите ему, не будь жадиной, дай конфету сестренке. Чему вы учите его? Вы учите его следующему. У него реальный объект удовольствия – конфета, которая сделает ему вкусно. Но вы говорите ему, слушай, есть большее удовольствие – любовь к твоей сестре. Вы точно знаете, что если пройдет немножечко времени, и он научится любить сестру, он получит больше удовольствия, это точно. Это будет счастливый человек. Точно так со взрослыми. Точно так перед нами стоит какая-то конфета, которая сулит нам реально удовлетворение сейчас, вот чего-то сейчас, наших стремлений. Нам нужно научиться стремиться к лучшему, то есть к небесному. Это лучшее действительно сделает нас счастливыми. Ищите наслаждение в Иисусе Христе. Ибо кто хочет душу свою сберечь, тот потеряет ее. А кто потеряет душу свою ради меня, тот обретет ее. Мы в наибольшей степени можем прославить Бога тогда, когда мы будем в наибольшей степени наслаждаться им. Мы должны жить для славы Божией. Как жить для Его славы? Наслаждаться им, радоваться о нем. Джон Пайпер когда-то говорил, Бог тогда воистину прославляется в нас, когда мы в наивысшей степени удовлетворяемся им. Бог повелевает нам радоваться в нем и о нем. Псалом 31, 11. «Веселитесь о Господе, радуйтесь праведные, торжествуйте все правые от сердца». Филиппийцам 4, 4 мы уже читали. «Радуйтесь всегда в Господе». И еще говорю, радуйтесь. В этом Божья цель для человечества. Познавайте красоту Христа для того, чтобы вы могли наслаждаться или искать наслаждение в Иисусе Христе. Псалом 45 говорит, ты прекраснее всех сынов человеческих. Мы не так давно посещали один дом, и я услышал очень интересное свидетельство от женщины, которая перенесла много трудностей в своей жизни, и сейчас переносит. Я увидел ее совсем другие глаза, и она говорит: я влюблена в Бога. Я независима от этих трудностей сейчас. Ты прекраснее всех сынов человеческих. Это реальность, которой нам нужно научиться жить. И только тогда все остальные наши радости земные займут свое правильное место. Ищите Его, ищите общение с Ним, проводите время с Иисусом Христом. 62-й Псалом с самого начала говорит: «Боже, Ты Бог мой, Тебя от ранней зари ищу я. Тебя жаждет душа моя, по Тебе томится плоть моя в земле пустой, иссохшей и безводной, чтобы видеть силу Твою и славу Твою, как я видел Тебя во святилище». Это цель, это устремление человека. У нас сложился определенный порядок. Вот есть служение. Нужно спеть общим пением, потом хор, потом еще там соло споют нам. В принципе, это неплохо все это иметь. Но это все не главное. Мы сюда пришли, чтобы искать Его. И нам нужно делать все, что поможет нам искать Его, найти Его. Насытиться им, переполниться им. Мы сюда приходим не для того, чтобы дебаты здесь теологические вести. Мы приходим сюда не для того, чтобы друг перед другом показывать, кто умнее, кто правильнее. Тебя жаждет душа моя. Это единственный смысл, для чего церковь существует. Чтобы видеть силу Твою и славу Твою, как я видел Тебя во святилище. Он продолжает в 5 стихе говорить: как туком и елеем насыщается душа моя, радостным глазом восхваляю Тебя уста мои, когда я вспоминаю о Тебе на постели моей. Размышляю о Тебе ночные стражи. Осознавайте, когда вы молитесь, разговаривайте с Ним. Когда вы поете, поклоняйтесь Ему. Когда вы читаете Библию, слушайте Его. Не просто потребляйте информацию, не просто имейте какой-то религиозный опыт. Сделайте это общение с Всевышним. Это нужно каждому из нас. Ищите наслаждение в Христе. Мы это можем делать, познавая Иисуса Христа. И следующее, доверяйтесь Иисусу Христу. Познавая Его, открывая для себя Его богатство – падайте в Его руки. Что вас сейчас беспокоит? И определите в своем сознании главную проблему, которая сейчас где-то в вашем сознании, вот там где-то сзади вашего ума, будоражит вас. Отдайте ее Христу сейчас. Доверьте Ему ее решить. Успокойтесь в Нем. Поймите, что Он начало и конец. Что Он проведет. В этом наша привилегия, привилегия христиан. Мы безопасны в Нем. Речь не идет о том, что мы просчитываем каждый раз, пронесет, не пронесет, спасусь, не спасусь. Выведет, не выведет. Делайте так, как правильно. Делайте, как Он говорит. Доверьте Ему, и Он сделает все так, как будет самым наилучшим образом. Вкусите и увидите, как благ Господь. Блажен человек, который уповает на Него, говорит псалмопевец. Чем больше мы зависим от Него в каждой мелочи нашей жизни, чем больше мы послушны Ему, доверяя Ему каждую деталь нашей жизни, тем больше мы будем отражать Его характер. Тем больше мы будем видеть Его, тем больше мы будем наслаждаться им, тем больше мы правильно поступать будем, и результаты наших действий будут правильные. Проблема человеческого грехопадения в том, что он попытался искать удовлетворение самостоятельно вне Бога. Книга Бытие, 3 глава, 6 стих. «Увидела жена, что дерево хорошо для пищи, приятно для глаз и вожделенно, потому что дает знание, и взяла плодов его и ела». И также дала мужу своему, и он ел. Самая большая катастрофа из-за удовольствия, из-за стремления получить удовольствие в неправильном месте. Отдайте свое счастье в руки Иисусу Христу. Доверьте свою жизнь, ваше беспокойство, ваше сознание. Он умнее вас, он сильнее вас, он способнее вас, он постояннее вас. Он действительно пообещал это нам с вами, что он нас не подведет. И вот тогда, когда мы доверим свое счастье Иисусу Христу, мы сможем стать абсолютно независимыми от всего земного. И тогда мы сможем сказать вместе с пророком Аввакумом, 3 глава, «Хотя бы не расцвела смоковница, и не было плода на виноградных лозах, и маслина изменила, и нива не дала бы пищи, хотя бы не стало овец в загоне, рогатого скота в стойлах, но и тогда я буду радоваться о Господе и веселиться о Боге спасения моего». Хотя бы работы не стало. Хотя бы потеряли мы наше имущество. Хотя бы потеряли наше здоровье. Хотя бы потеряли статус. Хотя бы потеряли уважение. Хотя бы потеряли... Дополните сами свои точки удовлетворения. Но и тогда мы будем радоваться о Господе и веселиться о Боге спасения нашего. Господь сила моя. Он сделает ноги мои, как у оленя, и на высоты возведет меня. Я хотел бы задать вам вопрос. Подумайте, можете ли вы радоваться Христу? Можете ли вы иметь искреннее удовлетворение, находясь в ваших обстоятельствах сегодня? Там, где вы сегодня находитесь, с вашим характером, с вашими условиями. На чем сфокусирован ваш взор сегодня? Что мешает вам радоваться? Муж, который неправильно выдавливает зубную пасту из тюбика? Или дети, которые постоянно требуют своего? Или начальник на работе, который не поднимает вам зарплату? Кто вам мешает радоваться? Что вам мешает радоваться? Научитесь вот этому состоянию, к которому призывает нас Иисус Христос. Он говорит о том, чтобы нам научиться жить ради Него. Колоссянам 3 глава 17 стих, хочу я закончить этим стихом. И все, что вы делаете, словом или делом, все делайте во имя или ради Господа Иисуса Христа, благодаря через Него, Бога и Отца. Пусть Господь поможет каждому из нас обрести настоящую радость в Иисусе Христе, чтобы все остальное мы могли делать ради Него.